Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» программа «Про стихи». Я ее ведущая Ольга Мануйлова, а помогать мне сегодня будут ученица 6 класса Баева Алина. Здравствуй, Алина!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
И ученица 3 класса Варакосова Маша. Машенька, здравствуй!
Здравствуйте! Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Дорогие друзья, сегодня мы хотим поговорить о творчестве замечательной уральской писательницы Елены Харинской. По праву Елена Харинская считается уральской Агнией Барто. Но, к сожалению, творчество поэтессы сейчас, в общем-то, забыто в современном нашем мире. Алина, скажи, пожалуйста, вот ты как ученица 6 класса, что лично ты знаешь о Елене Евгеньевне Харинской? Что-то ты слышала об этой поэтессе?
Ну, я очень мало про нее слышала. Я только знаю, что она писала стихи и работала учительницей.
Ну, хоть что-то. То есть какие-то стихи ее ты слышала, знаешь что-то, да, немножечко?
Угу.
Маш, расскажи, пожалуйста, а вот ты, то есть ты же защищала какой-то проект по творчеству Елены Евгеньевны, поэтому я тебя пригласила. Расскажи, пожалуйста, о своем проекте, что ты делала, как вообще получилось, что ты стала делать этот проект?
Ну, мне, когда я читала ее стихи, мне они очень понравились, и я решила сделать про них проект.
То есть это у вас проектная деятельность в школе, да, такая была?
Да.
И ты ознакомила ребят-одноклассников, да, получается, с ее творчеством?
Да.
Угу. И ты даже второе место, да, по школе заняла?
Да.
Замечательно. Да, и сама даже, да, стихи написала про Харинскую?
Да, могу прочитать.
Ну, попозже, немножечко, да, в конце передачи мы тебя попросим, ты нам их прочитаешь. Ну, а сейчас давайте мы с вами, девочки, поговорим немножечко о биографии, да, поэтессы. Может быть, что-то вы новое для себя узнаете. Наши радиослушатели, те, кто не знает, узнают, а те, кто знает, еще раз вспомнят о Елене Евгеньевне. Елена Евгеньевна большую часть жизни, 75 лет из своих 102, то есть представляете, да, какая она была долгожительница, прожила 102 года в Екатеринбурге, то есть, ну, тогда это был Свердловск. Здесь издавались многие ее книжки, и это имя было очень на слуху, то есть многие поколения детей выросли именно на стихах Елены Харинской, то есть многие знали Агнию Барто и Елену Харинскую. «Уралу я обязана всем», как говорила и писала сама писательница. «Здесь вышли десятки моих книг. Здесь прошла интересная жизнь со множеством незабываемых встреч и была большая любовь». И самую большую известность поэтессе принесли все-таки детские стихи. То есть, если, допустим, Барто писала в основном только для детей, то Елена Харинская писала как для детей, так и для взрослых. Но большую известность все-таки детские стихи принесли. Но, к сожалению, сейчас в библиотеке очень трудно найти детские стихи. Маш, а вот скажи, пожалуйста, когда ты готовила про Харинскую, где ты брала материал? Где ты брала материал?
У нас в школе есть библиотека, и там есть рассказы про Харинскую.
То есть ты брала из библиотеки материал и все-таки подготовилась благодаря книжкам, которые сохранились в вашей школе, да?
Да.
Угу. Замечательно.
Там есть очень старые книги.
То есть очень-очень старые книги тебе их выдали, и ты готовила проект именно по этим книжкам.
Да.
Судьба подарила Елене Евгеньевне долгую жизнь. Елена Котвицкая, то есть это ее настоящая фамилия, Харинская, это на самом деле ее псевдоним. Она родилась 30 января 1909 года в бурятской, это южной деревушке Бичура. Нынче это центр Бурятии, в семье выходцев с Украины. Отец был простым рабочим лесопильного завода. В том огромном сибирском селе Бичура, где я родилась, писала Харинская в своих воспоминаниях, был маленький лесопильный завод. Там работал мой отец. И несколько рабочих вместе с отцом решились устроить первомайскую маевку. Нашему отряду, возглавляемую мамой и состоящим, изменяя брата в коляске, поручалось прикрывать маевщиков от полиции. То есть таким способом они даже участвовали в революционной деятельности, то есть вот в столь юном возрасте. А в 1914 году, в августе, Елена Харинская вместе с семьей оказалась в Бурятии, в маленьком железнодорожном разъезде. И дальше, по воспоминаниям самой поэтессы, то есть она повидала и белых, и красных, и чехи приходили, интервенция была иностранная, то есть что только она не видела. То есть очень такое бурное детство было, очень непростое, но в то же время и голодное, то есть как-то и продуктов не хватало. Не просто все было, много всего пережила поэтесса. А в 1925 году Елена окончила школу в Верхнеудинске. Ей было всего лишь 16 лет. Она очень мечтала поступить в институт на педагога, на учительницу. Но ей не хватило всего лишь одного года, потому что в то время нужно было вот именно, чтобы 17 лет было, чтобы тебя взяли работать учительницей. Не работать, а учиться. И тогда она попала по путевке народного просвещения в глухую бурятскую деревушку Хасура. То есть, будучи столь юной девушкой, она отправилась в школу. Как вы думаете, девочки, зачем?
Чтобы зарабатывать деньги и пропитать себя.
Ну, в принципе, да, верно, чтобы пропитать себя, но главной ее задачей была, Алина, как ты думаешь, что по тем временам, что там было важным?
Научиться, получить какие-то знания.
Получиться какие-то знания получить, но самое главное, ее задача была образовывать детей. То есть, это представляете, деревня была в то время, в 25-м году, полностью безграмотная. Ни взрослые, ни дети грамоте были не обучены. И вот задача Елены Евгеньевны была обучить детей грамоте. И как только Елена учила детей грамоте, то взрослые тут же заинтересовались и сказали: вот ты какая молодец, деток-то наших грамоте учишь, а мы-то вот ничего не знаем, ты нас тоже бы поучи. И бедной Елене пришлось в простой деревенской избе, то есть школы тогда не было, не было никакого оборудования, ничего. То есть ей нужно было обучать в первую смену детей, а вечером она обучала взрослых. Вот такая вот история. То есть это назывался ликбез по тем временам. Так вот, как говорит сама поэтесса, вечерами я учила взрослых, а днем занималась с детьми. Это было очень трудно. А потом, к счастью, я попала в Хасуру. Это тоже таежное село, но там была школа. То есть уже не просто изба, а именно оборудованная школа. И вот так вот проходили годы, проходили дни. А жила Елена вместе с подружкой, тоже учительницей, в красивом большом зажиточном доме. И даже был такой случай, что им подарили по сарафану сшитому. То есть сами вот деревенские женщины подарили учительницам сарафан, и это был просто какой-то огромный праздник. То есть представляете, как тогда сложно было, очень нелегко приходилось в таком юном возрасте работать, ну фактически, можно сказать, в две смены. А свои первые стихи поэтесса опубликовала в 1930 году в газете «Бурят-Монгольская правда» под псевдонимом «Колхозница Маша». И вот как вы думаете, девочки, долго учительница она работала? Сколько лет? Ну, пофантазируйте.
Ну, примерно лет 50.
Лет 50. Ну да, всю свою жизнь она занималась педагогической деятельностью, написанием стихов. Но именно вот в том селе, в тех школах, она в сельских школах работала учительницей 10 лет. И в 1931 году в Иркутске вышла первая книжка Харинской. Повесть «Зацентнеры» о создании колхоза в глухой деревне. Ну, то есть тогда это вот было важно заниматься именно созданием колхозов, просвещением. То есть здесь именно они писали о том, что крестьяне должны хлеб государству сдавать. Ну и Харинская тоже, как она все поддерживала. И вот тогда уже вышла ее повесть под псевдонимом Харинская, поскольку описываются колхозные события Харинского района. Именно поэтому она и взяла себе такой псевдоним, и всю свою жизнь она уже и публиковалась под именем Елена Харинская. А в марте 1934 года ее пригласили на съезд писателей Бурят-Монголии. И в августе того же года 25-летняя сибирячка стала делегатом первого всесоюзного съезда советских писателей. То есть в то время писатели советские съезжались в Москву, то есть где можно было увидеть знаменитых литературных деятелей. То есть Максима Горького, Михаила Шолохова, Мариэтты Шенганян и многих-многих других, Самуила Маршака, то есть всех этих людей Харин и послушала, и увидела, и даже с ними пообщалась. Как вы думаете, это много ей радости принесло?
Да.
Действительно, она тогда вспоминала, что это первое, самое яркое событие, самое счастливое в моей жизни. Вот так начался путь творческий Елены Харинской. А в 1934-35 году она работала в Иркутской газете за коллективизацию. А в 1935 году вместе с семьей уехала в Свердловск, потому что брат получил работу в Свердловске и забрал с собой маму и ее. И с тех пор поэтесса уже прожила долгие-долгие годы в Свердловске, уже в Екатеринбурге. А, девочки, как вы думаете, а были ли у Елены Евгеньевны друзья?
Да.
Да, думаю, очень много.
Конечно, она была очень общительная, добрая, у нее было очень много друзей, но одним из ее близких друзей, которых она очень уважала, ну, в чем-то даже, может быть, человек, к которому она прислушивалась, это был сам Павел Петрович Бажов. И их дружба продлилась долгих 15 лет. И даже есть замечательное стихотворение о Бажове, мы его чуть-чуть попозже с вами прочитаем. Так вот, на Урале поэтесса 2 года прожила до первой своей заметной публикации. Произошло это как бы случайно. То есть написала стихотворение, принесла в газету «Уральский рабочий». То есть это тогда была газета, которую читал весь Екатеринбург, весь Свердловск по тем временам. И сразу же попала на первую полосу праздничного номера 7 ноября в 1936 году. То есть это стихотворение она написала от лица женщины, прошедшей гражданскую войну и в настоящее время работающей на заводе. То есть очень много стихов у нее было про заводы, про город, про Рябину, вот про все, что окружает вокруг, про все, что было важно самой поэтессе. И очень много своих стихов поэтесса писала во времена войны. То есть войну она прожила здесь, в Свердловске. Как вы думаете, легко ли ей приходилось?
Нет.
Конечно, нет.
Конечно, нелегко. Помните, когда мы с вами разговаривали с тобой, Алина, про Агнию Барто, когда она стала токарем, да, на заводе прямо во время войны? Так вот, Елена Харинская тоже очень много трудилась. То есть она писала и стихи, и выступала и на радио, и печаталась в газетах, и очень много они выступали в госпиталях, чтобы поддержать дух военных, которые вот болели, и нужно было как-то им восстанавливаться. Огромная просто работа была. И писательская организация выросла тогда до 60 человек. На Урал были эвакуированы известные литераторы. И вот именно в то время Елена Харинская познакомилась с Агнией Барто. То есть был период, они вместе были в Свердловске. То есть Барто была эвакуирована в Свердловск, в Екатеринбург, а Харинская здесь жила. Дальше в статье 1967 года она вспоминала: «Тогда в грозные военные годы нужно было очень много стихов. Мы читали их и на радио после сводок, и читали в госпиталях, и много-много-много работы было у поэтессы». Еще в разгар сражения уральский рабочий опубликовал стихотворение Харинской «Солдату». «Я никогда с тобой не встречалась в условный час над тихой рекой, но с твоего лица стереть усталость хотела б я заботливой рукой, и пот, и пыль всех пройденных дорог, немало их в твоей походной доле. Хочу, чтоб ты, ступив на мой порог, почувствовал себя под отчей кровлей». Девочки, а как вы думаете, если Елена Евгеньевна очень много писала для детей, то она вообще детей любила?
Да.
Конечно, раз она про них писала.
Ну, для них и про них. То есть так получилось, что сама поэтесса замужем была, но детей, к сожалению, у ней не было. Но всю свою жизнь она посвятила детям. Она именно руководила кружком, где дети учились писать стихи. Причем она не просто их обучала, а даже была такая история, что один мальчик, Евгений, он заболел туберкулезом. Причем заболел не просто туберкулезом, а туберкулезом костей. Так вот, он написал Елене свои стихи. Елене Евгеньевне, какое-то небольшое свое стихотворение, так поэтесса приехала в больницу. То есть она помогала выхаживать этого мальчика. После того, как мальчика выписали, она очень долгое время приезжала к нему домой, помогала затапливать печь, читала с ним вместе стихи, помогала ему писать, учила его сочинять. В общем, о мальчике заботилась. То есть этот мальчик вырос и стал детским поэтом. То есть его звали Женя Фейербаден. Вот такая вот история была. И очень многим детям Харинская помогла. То есть не все стали знаменитыми поэтами, но сама поэтесса говорила, что главное детей именно приучать к литературе. Вот так вот и умерла поэтесса в 2010 году, прожив очень долгую жизнь. И самое интересное то, что она почти вот до последнего времени выступала со своими стихами. То есть у нее была огромная работоспособность. То есть она уже почти будучи слепой, но тем не менее приезжала выступать и читала все свои стихи по памяти. То есть она все свои стихи помнила. Вот, Алина, ты много стихов помнишь на память? Немного, да, а она, представляешь, то есть она помнила не просто даже свои стихи, а еще и разные варианты, говорила, нет, вот этот вариант, вот он не очень. Я потом это переписала и сделала вот так. И могла даже несколько вариантов рассказать. То есть я бы дала просто чудесная такая удивительная женщина. Вот. И давайте мы сейчас с вами попробуем тоже почитать некоторые ее стихи. Алина, прочитай нам что-нибудь из стихов для детей, которые писала Харинская. Какое тебе вот как-то понравилось, откликнулось?
Ну, мне понравилось стихотворение «Модница».
«Модница». Вот у Барто тоже была такая-то тема, да, «Модница». А как же Харинская писала о моде? Ну, давай послушаем.
В нашем классе водится модница-размодница. Мне в капроновую блузку и журнала новых мод, и пальто, что к низу узко, платье цвета терракот. В новом платье, в новой шляпе вышла Лёка из ворот. Удивился пёс дворовый, испугался серый кот, видя этот терракот. Наша Лёка-модница всё за модой гонится. Мне б на ножки, босоножки, на высоких каблуках, да кольцо бы, да серёжки, чтобы все сказали «Ах!». Смотрит Лёка недалёко на журнал последних мод, но не видит наша Лёка, что от моды отстаёт. В школе в моде не оборки и не кольца на руке, ни оборки, ни сборки, только круглые пятерки, да четверки в дневнике. Наша Лёка модница, да обнов охотится, не за тою моду наша Лёка гонится.
Замечательное стихотворение. Спасибо тебе большое, Алина. Вот так вот с юмором, весело Харинская описала, то есть немножечко так поучительно, то есть она в каждом стихотворении пыталась как-то еще и учить детей, то есть наставлять нравственности, но в то же время так смешно достаточно, да, с иронией. А что-то ты еще нам можешь прочитать?
Ну, еще могу прочитать стихотворение «Дед».
Ну, давай. Что это за дед такой? Прочитай.
Погулять выходит дед. Сколько дедушка вам лет? Может быть, доходит до 100, или только 90, или 80 лет? Нет, моложе этот дед. Он еще не стар, не сед. Хоть не сед, но все же дед. Фильмы новые в кино он смотрел давным-давно. Сразу знает, что в конце скучно в школе, во дворце. Все он книги полистал, от всего уже устал. Все ему давно известно, ничего не интересно. Только слышен тяжкий вздох. Ох, ох, ох. Бедный дед, несчастный дед. Сколько дедушка вам лет? 13. Он любимец, мамин, тетин. Это вяка тягомотин. Ходит, бродит, топчется. Ничего не хочется. Ни работать, ни учиться. Все ему давно известно. Ничего не интересно. А у нас у всех мечты. Мы мечтаем, я и ты, подготовиться к труду, отыскать в тайге руду, а потом на целину или, может, на луну. Только старый хмурый дед, знай, ворчит, брюзжит в ответ. Что там делать на луне? Что пристали вы ко мне? На луне излучены, все давно изучены. Я туда не полечу, ничего я не хочу.
Ну вот как будто прям про современных детей она писала, да? То есть тогда сотовых не было, но все равно не всегда детям хотелось там трудиться, к чему-то стремиться. И вот Харинская так об этом писала с юмором достаточно. Маш, а вот ты скажи, пожалуйста, а ты вообще соблюдаешь режим дня?
Ну да.
А что у тебя самое главное вот в режиме? Что такое режим? Расскажи нам.
Режим – это когда ты делаешь всякие дела по часам.
По расписанию, да? То есть у тебя вот больше всего времени на что уходит?
Ну, на уроки.
То есть ты уроки делаешь, да?
Да.
Молодец. А вот я сейчас хочу вам прочитать стихотворение про режим, которое написала Елена Харинская. «Нам режим необходим», – пишет Уточкин Вадим. «Нам режим необходим», – тщательно выводит он. «Телевизор, ужин, сон. В 10:35 подъем. Полчаса мы кофе пьем. Полчаса глядим в окно, а потом бежим в кино. Школа, отдых и обед. Ни одной минуты нет, а уроки на потом. Это можно перед сном. Полдник, отдых и игра. Погулять давно пора, а уроки на потом. Это можно перед сном. Возвращение со двора, отдых, с кошкою игра, краткий выход в коридор и с друзьями разговор. А уроки на потом, это можно перед сном. К телевизору пора, начинается, ура, детям раз запрещено, это самое кино. Уж, наверное, потому что интересное оно. Ох, тоска, признаться честно, но сидит он до конца. Да чего неинтересный фильм «Влюбленные сердца»? Так твой день закончил он. Телевизор, ужин, сон. Вот такая история, очень, в принципе, да, похожая, что не всегда получается у детей соблюдать режим дня. А давайте мы теперь, уважаемые радиослушатели, почитаем взрослые стихи Елены Евгеньевны. Взрослых стихов тоже очень много было у поэтессы. Ветер весенний, бродяга разгульный, снова в таежные мчится края, а на горах расцветает багульник. Нет, не багульник, а юность моя. Ранняя юность, таежное детство, вешнее утро поет петухом. Вот и мальчишка, что жил по соседству, все его звали моим женихом. Жизнь развела нас по разным дорогам, только у самых далеких широт помним всегда, как по горным от горам алый багульник в Сибири цветет. Помним, как много на склонах ургуляк, берег Байкальский, родные края. Там расцветает весною багульник, дальняя юность моя и твоя. Алин, а какое вот у тебя чувство возникает, когда ты вот такое стихотворение слышишь? О чем ты думала?
Не знаю почему, но у меня какое-то чувство ностальгии.
Какой-то грусти, да? То есть это, в этом стихотворении поэтесса, она вспоминала именно свою юность, вот эту свою молодость, которая пришлась там на то время, когда она работала учительницей, то есть ту природу, которую она описывала, которую она видела. А вот сейчас я хочу прочитать стихотворение «Материнская слава». Ну, очень часто бывает так, а вот в современном, да, обществе женщина же в чем должна состояться? Там и в карьере, и во всем там, да. А если она просто мама, то что же тогда? Так вот, что об этом говорила Елена Харинская? Она при встрече людям говорила, какие были у меня дела. Я никогда в разведку не ходила и самолеты в небе не вела. Я в жизни подвигов не совершила, жила, как все, в большой семье своей. Я только мыла, стряпала, дошила. Да вот еще, растила сыновей. А сыновья ее шептали имя, идя родную землю защищать. И шла она незримо вместе с ними, совсем седая, ласковая мать. И этот образ с детства самый милый хранится в сердце каждого из нас. Он наполнял нас мужеством и силой. Он помогал нам в самый трудный час. Когда-то в школу сыновей будила и провожала утром до ворот. И материнскую дала им силу, их провожая на заре в поход. В платке цветном встречала за оградой, рассматривала молча ордена. И каждою сыновью наградой она сама была награждена. Вот такое замечательное стихотворение. Алина, а сейчас вот о чем ты подумала, когда я читала его?
Не знаю, мне просто представляется картинка, как какая-то седая, ну, усталая морщинистая женщина провожает с горестью детей на войну.
Ну, то есть такое сразу вот впечатление лирическое какое-то, да, возникает. То есть действительно вот могла вот Харинская дать вот эту картинку, чтобы мы прочувствовали прямо вот как будто нарисовала нам. И мы оказываемся сразу именно вот в тот момент, когда действительно женщина провожает сыновей, как нелегко ей удалось их растить. Ну и вот еще одно хочу стихотворение прочитать, которое Харинская посвятила своему другу Павлу Петровичу Бажову, с которым они продружили 15 лет. Ну, музей Павла Петровича Бажова находится у нас в Екатеринбурге. Все желающие его могут посетить, посмотреть, узнать. И вот именно об этом домике музея я сейчас прочитаю стихотворение Елены Харинской. Недалеко от Исети старый дом и сад густой. Там шумит весенний ветер беспокойной листвой. Облаков пушистых гребни проплывают стороной. В этом доме жил волшебник, мудрый сказочник седой. След копытца серебрится, вьется змейкою в ночи. Огневушкою кружится пламя жаркое в ночи. Ящерки мелькнули разом, встал Данила над цветком. И шкатулкой полной сказок стал Бажовский старый дом. А из сада гомон птичий, ветви тянутся к лучам. Есть еще такой обычай у ребят, у свердловчан. Каждый раз весною новой тихо входят на крыльцо попросить в саду Бажова маленькое деревцо. И посадят возле школы всем лихим ветрам назло, чтобы крепким и веселым это деревце росло. Юный тополь или рябинка в путь уходят каждый год. К дому этому тропинка никогда не зарастет. Вот такое замечательное стихотворение посвятила своему другу Елена Евгеньевна. Маша, а вот какие сказки Бажова ты вспоминаешь? Ты же знаешь этого писателя?
Да, мы его изучали в школе.
Малахитову шкатулку, да, например, да. Знаешь? Все, что связано с нашими уральскими самоцветами. Но мы не будем отвлекаться, мы снова вернемся к Елене Евгеньевне Харинской. Машенька, вот после того, как ты написала свой проект и поделилась с ребятами стихотворениями Харинской, зачитала их, ты написала свое, да, стихотворение, да, о поэтессе? А ты можешь нам его сейчас зачитать?
Да, конечно.
Прочитай нам, пожалуйста.
Харинская. Как в Брянской деревушке родилась одна девчушка, и назвали ее Лена, ей и море по колено. Лена звонко могла петь, лихо ветру подсвистеть, и с мальчишками играла, сказки Пушкина читала. Лена быстро подрастала и учительницей стала. В Хасуре пачка букварей учит взрослых и детей, и войну пережила, с мужем счастье обрела, много долгих лет в Свердловске поэтесса прожила.
Спасибо тебе, Машенька, огромное, очень замечательные такие стихи, то есть сразу же, да, мы могли вспомнить и о Екатеринбурге, Свердловске, и войне, которую прошла поэтесса, и о том, что она была учительницей, то есть все основные мысли ты нам рассказала. А вот еще я хочу вам рассказать историю. Во времена, когда я росла, очень была известная песня об уральской рябине. Девочки, вот вы слышали когда-нибудь такую песню? «Ой, рябина кудрявая, белые цветы, ох, рябина, рябинушка, что взгрустнула ты?» Ни разу, да?
Нет.
А вот мое поколение эту песню прекрасно знает. Мне когда-то эту песню пела бабушка, и где-то в 50-х годах эту песню пела, ну, вообще просто вся страна наша. То есть это и замечательные эти стихи, как вы думаете, кто их написал?
Елена Харинская.
Ну, вы почти догадались. Сейчас я вам расскажу в заключение нашей передачи историю этой песни. Нужно было ехать за границу уральскому хору, и, естественно, нужен был какой-то хит. То есть такая песня, которую вот будет петь в дальнейшем весь народ, и песня эта запомнится. И тогда молодому композитору Евгению Радыгину на глаза попался кусочек стихов, которые писала Елена Харинская. А стихи были такие. Провожала девушка парня далеко. Провожать ей милого было нелегко. Парня в степь далекую посылал Урал. Веткую рябинушки ветер вслед махал. Рябина, рябинушка на горе крутой. Шумит, шумит рябинушка зеленую листвой. Трудится без устали над Донской водой. Крепкий экскаваторщик, парень молодой. Глянет на машину он, вспомнит Уралмаш. Всех друзей, товарищей, край родимый наш. Паренек любуется на Донской канал. Вот плывет по морю он на родной Урал. Ждет его там милая, ждет его завод. Парень вместе с девушкой песню вновь поет. Ну и тогда композитор попросил эти стихи у Елены Харинской. Она говорит, нет, я эти стихи не отдам. Мы уже договорились вот с музыкантом, с композитором, с Кларой Кацман, что мы сделаем сами свою песню. И тогда Радыгин эти стихи прочитал в газете и очень быстренько написал собственную музыку. Вот то, что мы сейчас знаем как хит. Ну, по крайней мере, мое поколение и поколение тех, кто постарше. Но немножечко слова чуть-чуть переделали. То есть автор, поэт Михаил Пилипенко переделал слова, и получилась вот такая песня, которую знают и слышат многие. «Ох, рябина кудрявая, белые цветы». Девочки, ну а мы с вами уже будем завершать. Мы очень много сегодня поговорили о Елене Евгеньевне. И вот сейчас давайте мы с вами в завершение еще какие-то вот пару строк, может быть, пару таких слов скажем нашим радиослушателям. Маша, вот что тебе больше всего запомнилось из того, что мы сегодня рассказали о Елене Евгеньевне?
Ну, что она работала учителем, и она жила в деревушке.
В небольшой деревушке, да? То, да. Что она жила и была, работала учительницей. И большую часть своей жизни Елена Евгеньевна писала стихи. Алина, а тебе что запомнилось из нашей сегодняшней передачи?
Ну, запомнилось про то, как она мальчику помогла вылечиться от туберкулеза.
Ну да, то есть она фактически как-то вот веру в него вселила, то есть благодаря вот именно литературе, любви к поэзии. Да, это была очень замечательная история и такая замечательная просто личность Елены Харинской, дорогие друзья. Ну, а с остальными ее стихами можно познакомиться в библиотеке, ну, либо просто посмотреть в интернете. То есть очень много стихов и для взрослых, и детей, и более подробную историю ее биографии и жизни. Вы все это можете найти, узнать самостоятельно, прочитать. Но будет очень здорово, если после нашей передачи вы как-то захотите поближе познакомиться с творчеством Елены Евгении Харинской, которую, ну, лично я очень люблю. И мое поколение, многие ребята тоже ее помнят и знают. Ну а мы с вами, дорогие друзья, настало время прощаться. До свидания. С вами была в эфире программа «Про стихи» и я, ее ведущая, Ольга Мануйлова. А в гостях у меня были ученица 6 класса Баева Алина и Баракосова Маша.
До новых встреч!
До новых встреч!
Всем до свидания!
Вечер тихой песнею над рекой плывет, дальними зорницами светится завод. Где-то поезд катится точками огня, где-то под рябинушкой парни ждут тебя. Ой, рябина кудрявая, белые цветы. Ой, рябина, рябинушка, что взгрустнула ты.
Сердцу подскажи.